Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 22 главу этого Евангелия. И первая тема – это притча о званых и избранных. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Рабы царя – это патриархи и пророки, а званные – это еврейский народ, которым было обращено свидетельство патриархов и пророков. Брачный пир – это мессианский пир Христа и его невесты Церкви. Но они не захотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочих же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг их город». Вот здесь пророчество о том, что римские войска окружат город Иерусалим, и он будет уничтожен. То есть Бог будет наказывать еврейский народ другим римским народом. «Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». В другом случае говорится, что собрали хромых, кривых, убогих, и ими наполнился брачный пир. Действительно, званные, еврейский народ, воспитанные патриархами и пророками, они оказались неспособными возвыситься до Бога общения, а некогда не народ, языческий народ, становится народом Божиим в формате церкви и участвует в мессианском литургическом пире. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». То есть и из нас самих, христиан, Господь обнаружит тех, которые в небрачной одежде. То есть то обстоятельство, что они стали членами церкви, это еще не определяет, что они спасены. От них требуются некие нравственные и моральные усилия, и если они этому не соответствуют, то они будут брошены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, Христос, собственно говоря, призывает всех словами: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», а мало избранных, те, которые достойно могут ответить на этот призыв. И следующая тема: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами». Иродиане – это политическое движение, которое поддерживало царя Ирода. для политического обвинения Христа они были самыми подходящими кандидатами. Говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь – это римский император, и подать на римского императора – это результат того, что римляне оккупировали территорию Эрец-Исраэль, земли Израиля, святой земли. И этот вопрос был вопрос с подвохом. Если хотите, вопрос вилка. Любой возможный ответ на этот вопрос делал человека или врагом собственного народа, или врагом римской власти. То есть, если Христос скажет: да, надо платить налоги на кесаря, на римского императора, то его можно обвинить коллаборационистом. Он поддерживает языческую власть. Если Христос скажет: нет, нельзя платить налог на кесаря, на языческого императора, тогда можно римлянам рассказать об этом, и те будут его судить за некий мятеж против них. Господь, как сердцеведец, конечно, он отлично понимает действия этих людей. И мы далее читаем: «Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры?» А почему они называются лицемерами? Потому что в самом начале, когда они подошли к нему, они лицемерно сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». То есть их лицемерие заключается в том, что они хотят в любом случае подставить Христа, но с таким заходом интересным, чтобы расположить его к себе. Далее Христос говорит: «Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: чье это изображение и надпись? А динарии тогда выпускались римской властью с изображением императора кесаря и с надписанием его имени. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят ему: кесарево. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Для нас тут интересно понять, какой смысл Христос вкладывает в слова «а Божие Богу отдавайте». Вот в каком смысле он это говорит? На самом деле, отдать Богу то, что ему принадлежит, Божье, означает служить ему всей своей жизнью. А помните притчу: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Святые отцы говорят: богатство неправедное – это все, что человек имеет в этой жизни. Потому что, рождаясь в эту жизнь, он не заработал ни света над головой, ни земли под ногами не оплатил, не оплатил возможность видеть, слышать, говорить, осязать, обонять. Отдать Богу Божье – это самого себя посвятить. А кесарю – да, кесарю, вот отдадим кесарево. Если там, тем более, его изображение и надписание его имени. Такие динарии, кстати, запрещено было в то время даже вносить в Иерусалимский храм. Именно поэтому миновщики денег сидели перед входом в храм, чтобы изображение языческого императора не оказалось внутри храма. И они обменивали эти римские динарии на храмовый шекель. То есть были специально деньги для того, чтобы их использовать в храме. Далее говорится о воскресении. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его. Вот здесь мы видим, какие разные силы были задействованы. Сначала фарисеи, иродиады, а потом саддукеи. Это же совершенно противоположные группы. В обычной ситуации они вообще друг с другом не сообщались. А здесь такое единодушие, и все направлено против Христа. В тот день приступили к нему саддукеи, то есть модернисты того времени, в отличие от фарисеев, которые были консерваторами, которые говорят, что нет воскресения, они вообще отрицали многие вещи, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». Это вопрос о левиратном браке в книге Второзакония, 25 глава, 5-6 стих, описаны такие законы. «Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену своему брату, подобный второй, третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо все имели ее». И Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах». Святые отцы обращают внимание на то, что Христос не говорит, что люди будут ангелами. Он говорит о том, что люди будут как ангелы. Что это значит? Мужчина будет оставаться мужчиной, женщина будет оставаться женщиной. Но у них, как у ангелов, не будет каких-то половых влечений друг к другу, потому что, пребывая в блаженстве общения с Господом, в блаженстве постижения Бога, они не будут искать для себя никаких других благ, тем более плотского характера. Далее Христос говорит: «А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых». Действительно, Бог, который говорит о себе, что он Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, неужели он имеет в виду тех, которые умерли, и все, они никогда не воскреснут, как думали эти модернисты того времени, саддукеи? Кстати, все первосвященники того времени были именно саддукеи, то есть модернисты, по сути дела, неверующие, даже в загробную жизнь. И Христос вот это резюме предлагает: Бог не есть Бог мертвых, но живых, имея в виду, что и в этой жизни те, которые не веруют в Бога, они тоже выглядят как покойники, которые должны погребать своих мертвецов, себе подобных. «И слыша, народ дивился учению его», как мудро он ответил фарисеям и иродиадам, а теперь и саддукеям. Далее говорится о наибольшей заповеди. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе». То есть они хотят повторить свою попытку. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» То есть некий такой второй заход. И Иисус сказал ему: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим“». Это слова из книги Второзакония, 6 глава, 5 стих. «Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих заповедях утверждается весь закон и пророки». А здесь мы видим, как Христос искусно отвечает, цитируя Пятикнижие Моисея, Тору, тем людям, которые пытались его искушать, научая и нас отражать бесовские, дьявольские искушения словесами из Священного Писания. Далее, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, уже Христос вопрошает их, потому что они уже замолчали, у них больше нет никаких вопросов, никаких аргументов против Него. «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Говорят Ему, «Давидов». Но все тогда считали, что Мессия, Христос – это Сын Давидов. И Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова». «Говорит им», – Христос говорит, «как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих подножие ног его». Да, Христос – сын Давидов, с чего и начинается Евангелие от Матфея, но сын Давидов по плоти, а по божеству он господин над Давидом. И здесь Христос цитирует Псалом 109, 1 стих, «Сказал Господь Господу моему», это слова Давида, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть все попытки искусить Христа, они были исчерпаны, теперь они будут переходить к более решительным действиям. Они не смогли его переубедить, уловить в словах, теперь они будут действовать более грубым образом.